по свободам.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Во второй части радиожурнала мы встретимся со швейцарским режиссером Антуаном Катиным. Он расскажет о двух документальных фильмах, которые снимает в России. Откроет выпуск «Поверх барьеров» разговор с создателями книжной серии «Библиотека московского концептуализма». Библиотека не издательство в традиционном смысле. Тексты готовят к печати сами авторы. Уже вышло 20 томов, материалы из архивов Московской концептуальной школы и новые работы. Один из томов библиотеки – книга Юлии Кисиной «Общество мертвых художников», протоколы спиритических сеансов, участники которых беседовали с великими художниками от Ильи Репина до Марселя Дюшана. В радиожурнале «Поверх барьеров» Юлия Кисина расскажет о художественном концептуализме и представит создателей библиотеки.
Официально концептуализм возник в американском искусстве в 60-е и в 70-е годы. У этого изма были предшественники. Чтобы совсем упростить пояснение, я назвала их отцом, сыном и святым духом художественного авангарда. Конечно, святым духом концептуализма был греческий философ Платон. Он объяснял, что истинным бытием является мир идей. Идеи – абстрактные сущности вещей. Они существуют независимо от этих вещей, а их место находится в высших сферах. Идея – это причина и источник реальности. Идеи неизменны и вечны, а вещи изменчивы, приходящие, гниющие, умирающие и так далее. Каждой вещи или явлению предшествует идея. Так существует, например, кошка и ее идеи. Ведь кошек может быть много, они разноцветные и умирают. А понятие «кошка» остается. То же самое относится к окружающим нас явлениям и бытовым предметам, к прекрасному и ужасному, к столу и к стулу. Спустя множество столетий после Платона появился бог-отец современного искусства Марсель Дюшан. Он-то и стал впервые выставлять на выставках не произведения искусства, а сами идеи. Американский художник Йозеф Кошут, будучи уже не святым духом и не отцом, а сыном современного искусства, размышляя об эстетике, отнес традиционное искусство к скучной декорации и отказал ему в каком-либо смысле, а главное – в философском и этическом. Художник Йозеф Кошут обратился к смыслу существования предмета, и он сформулировал это так. «Быть художником значит вопрошать о природе искусства». Таким образом и возникло умное аналитическое искусство, и эта удивительно увлекательная практика распространилась не только на изобразительное искусство, но на музыку, например, в лице Джона Кейджа, на литературу в лице Владимира Сорокина, на театр, который постепенно стал превращаться в перформанс, и даже на балет. Но вернемся к московскому концептуализму. Плоть от плоти художественного авангарда и Советского Союза наш родимый концептуализм возник в 70-е годы. Философ Борис Гройс назвал его романтическим, а художник Илья Кабаков пояснил: художник начинает мазать не по холсту, а по зрителю. Тем самым он повторил идею Дюшана о том, что само искусство возникает не в произведении, а в его восприятии. Попросту, искусство – это то, что между. То есть это взаимоотношение произведения и зрителя. И в американском, и в московском концептуализме вместо готовых картин и скульптур стали создаваться схемы, документы, инструкции и тексты с интерпретациями. Но в отличие от довольно сухого западного концептуализма, московская школа стала необычайно эмоциональной, веселой, ироничной и даже абсурдной, и во многом была обращена к той повседневной жизни, в которой жил тогда великий советский народ. В искусстве московского концептуализма возникла своя эстетика и даже свой сленг, который был издан в виде специального словаря. Приведу самые понятные примеры. «Влипаро» от слова «влипать» – погружение в контекст. Гнилые тексты – тексты, не способные засохнуть во временном пространстве. Гнойное – состояние метафизического хаоса. Гнилые буратино – население миров и сфер непостоянства. Зайчики и ежики – высшие онтологические и культурные иконы детских текстов и иллюстраций. Инспираторы – инспирирующие объекты и процессы. Клава – сокращенное наименование клуба авангардистов. Колобок – образ того, кто не хочет быть опознанным, названным, прикрепленным к какой-то определенной роли, к какому-то месту, ускользающей. Художественная невменяемость – поведение художника, не рефлектирующего по поводу конкретной культурно-исторической ситуации. Раньше тексты художников и поэтов-концептуалистов, таких как Андрей Монастырский, Илья Кабаков, Дмитрий Пригов, Елена Елагина и Игорь Макаревич, Виктор Пивоваров и других, разрозненно публиковались в книгах, каталогах выставок, в журналах или дружно пылились в архивах. Злопыхатели стали судачить о преждевременной смерти московского концептуализма, о вечном его забвении и о гробовой доске. И тут произошло настоящее чудо. Несколько лет назад в Москву из Вологды добрым ветром занесло совершенно необыкновенного человека по имени Герман Титов, который, будучи бизнесменом, является настоящим интеллектуалом, да еще и просто во всех отношениях человеком талантливым и восприимчивым к такой темной материи, как концептуализм. Это тексты Андрея Монастырского, например, из его поэтического сборника. Вот одно из вошедших в него стихотворений.
«Лес таит в себе товарища, заблудившегося товарища. Река таит в себе товарища, захлебнувшегося товарища. Снег таит в себе товарища, замерзшего товарища. Смерть таит в себе товарища, умершего товарища».
А это текст Кабакова, которым начинается книга.
Сборник «В нашем ЖЭКе» был сделан в 1981 году. В это время меня очень привлекала тема мусора. Мусора как одной из основных метафор тогдашней нашей жизни. Одновременно, наверное, по той же причине я занимался изготовлением архива ненужных вещей, который выглядел как собрание папок, коробок, ящиков, куда я подкладывал всевозможную бумажную чепуху, которая ежедневно сыпалась на меня в виде квитанций, записок, справок и прочего. Наполнив очередную папку и прошив ее веревочкой, я надписывал сверху «Книга жизни», том 12, и приступал к следующей. При этом, надо сказать, я чувствовал себя как бы работником какого-то учреждения, которому положено в срок сдать отчет за проделанную весьма ответственную работу.
Была сделана замечательная книга «Архив группы «Мухомор», куда вошли рисунки, стихи и манифесты художников Константина Звездочетова, Свена Гундлаха, братьев Мироненко и других советских дадаистов. Вот манифест из их золотого диска.
Вообще-то, честно говоря, мы против фашистствующего сезонизма и декаденствующего сюрреализма. Они ненавидят империализм, фашизм и неоколониализм, несправедливость и половые извращения в мировом масштабе. Они любят женщин, животных и детей, стариков и стихи Лермонтова. По ночам они рыдают от несчастной любви и моральной неудовлетворенности. Только не задавайте вопроса «зачем?».
Говорит Радио Свобода, гости радиожурнала «Поверх барьеров», создатели книжной серии «Библиотека московского концептуализма».
Издатель библиотеки московского концептуализма живет и издает книги в Вологде. В Берлине нам удалось побеседовать о библиотеке с Германом Титовым и с художником Вадимом Захаровым об этом необычном явлении и событии. Называйте, как хотите. Я спросила художника Вадима Захарова о библиотеке московского концептуализма и о его совместном проекте с Андреем Монастырским и Юрием Лейдерманом.
Первая книга, собственно, с чего началась библиотека, это книга группы «Капитон». В нее вошли, значит, Андрей Монастырский, Юрий Лейдерман и я. Были публикации, скажем, «Ад Маргином» издалась первая книжка «Поездки за город». То, что сделал Герман, собственно, это уникальная идея и уникальное решение для данного периода издать полностью все книги на концептуальную тему, и даже больше. И никто до него даже не представлял такой проект. Собственно, это действительно сама идея замечательная, и она оказалась осуществима. Вот эта вот связка, которая бывает очень редко в России, от идеи до реализации, вот она блестяще просто реализована. Это действительно очень здорово. И, что очень важно, насколько я знаю, у Германа еще планов еще на серию изданий, по-моему, книг на 5, на 6, если не больше. Я не помню, как возникла, собственно, этот разговор по поводу самой библиотеки. Я помню, мы говорили и троем, и с Андреем, и Герман говорил с Андреем только. Почему возникла вот первая книга «Капитон»? Ну, просто мы в это время работали очень активно. Был какой-то период такое возвращение нас троих, как бы вот к истокам, что ли, концептуализма, доперестроечное время и состояние. И для нас было важно заново как бы проанализировать то, что было сделано, и попытаться как бы притянуть, возможно, в наш 2008 год какое-то состояние свободы, что ли, творчества, да, если так можно сказать, в нулевые годы. И нам показалось, что это было осуществимо, по крайней мере, на короткий период, там, по-моему, полтора года существовала эта группа. Потом была она названа «Корбюзье», и были сделаны, по-моему, 4 или 5 работ еще, и на этом закончилось.
Я спросила Германа Титова о его любимых книгах в библиотеке.
Книжка, одна из важнейших, это «Поэзия Всеволода Некрасова». Книжка, которая делалась тяжело, долго, там, 2,5 года. Ну, наконец, звезды встали так, что она сделана. 700 страниц. Поэзия Некрасова с конца 50-х до, по-моему, 86-го года. Затевалась она как первая книжка двухтомника и книги прозы, но вряд ли это получится. И вторая книга, которая находится тоже сейчас в производстве, это первая книга в ряду переводных книжек. Это книжка Джона Кейджа «Тишина». Поскольку этот год кейджевский год, столетие просвещенной общественности отмечается. 60 лет со дня исполнения 4.33 я как бы решил сделать книжку, и тоже довольно долго, мучительно, с проблемами. Но вот сейчас работа над ней тоже заканчивается. Я думаю, что к сентябрю, максимум там, к октябрю она будет. Моя любимая книжка, наверное, это все-таки книжка Андрея Монастырского. Эстетические исследования и материал, который в этой книжке есть, к нему мы пришли с самого начала. То есть идея самой библиотеки была рождена в диалоге с Андреем. У меня было настроение сделать книжку «Каширское шоссе», которое, на мой взгляд, является блистательной совершенно вещью, вещь недооцененной, одной из лучших книг вообще 20 века, написанных на русском языке. Да? Но в силу разных причин она не была первой, она была третьей. Вот эта книжка, попавшая в том эстетических исследований, мне очень нравится, очень дорога.
Есть малая и большая серия. Они же, наверное, как-то идеологически тоже отличаются, а не только размером.
Они отличаются, да, идеологически. Есть еще и третья серия, средняя, такая форма альманаха. О ней позже скажу, но о малой серии. Малая серия – это, как правило, такой поэтический ряд. Вещи, которые должны быть обязательным образом изданы, но не тянут на такой размер. Ну, такой инкунабула, такой самодостаточной большой книги, и которую не объединить с другими, да, поэтому как бы вот родился формат малой серии, она по размеру ровно в два раза меньше геометрически, чем большая серия.
А что вот средняя серия?
Средняя серия – это альманах под названием «ХДК». Самый разный вариант есть. Мне больше всего нравится Харнс, Дюшан, Кант. Почему Кант, не знаю. Может быть, Кейдж, кому-то Кант, кому-то «Хладокомбинат» нравится и так далее. ХДК – такой альманах, который тоже вынужденно пришлось сделать, потому что есть формы, не тянущие ни на большую серию, ни на малую серию. Тексты важные, но не основные. Ну, для некоторых художников и основные. Например, в первом номере был опубликован дневник Борисова Игоря Макаревича, да, то есть для него это как бы центральный текст. Про деревянного человека Борисова. Биография Борисова, написанная Игорем Макаревичем, она является, так сказать, основной для творчества Игоря и Елены Елагина в какой-то степени, потому что там и «Жизнь в снегу», например, инсталляция, она сделана по материалам как раз вот дневника Борисова. Потом как бы в альманахе мы даем слово критикам. Пока, правда, ни один критик не осмелился ничего нам предложить, поскольку московский концептуализм – штука самопрезентуемая. Критики все как-то так пасуют перед этой всей историей. Да, ну и отличие третьего формата, вот этой средней серии от всех других форматов малого и большого, то, что там есть редколлегия. Я предложил художникам принять участие еще в организационной работе. Кто-то согласился, кто-то отказался, но на данный момент редколлегия согласована, существует, и я разделяю безответственность за проделанную работу еще вот с рядом людей. Темы самые разные. То есть вот первая, она оказалась такая бестемная, да, она была просто структурирована там на 4 раздела, книжка. А вторая, вот она получается постмухоморская, то есть там вот тексты Свена Гундлаха, ну вообще как бы тексты, касающиеся деятельности группы «Мухомор» после ее развала.
В библиотеке вышла также книга «Пастор». В ней представлены избранные материалы журнала «Пастор». издаваемого художником и архивистом Московской концептуальной школы Вадимом Захаровым с 1992 по 2001 год. Журнал выходил весьма ограниченным тиражом и представлял собой тематические номера, всесторонне освещающие вопросы истории, теории и практики московского концептуализма.
Где-то в 91 году, когда я приехал первый раз на Запад и начал здесь временно жить, для меня было важно привнести свой контекст, контекст Московской концептуальной школы, в то место, где я находился. Это была основная задача, потому что в основном проблемы художников, уезжающих или живущих на Западе, именно в этом. Потери своего личного контекста, который существовал в твоей родной стране и который полностью утерян. Для меня как бы были две важные вещи, собственно, с чего я начал здесь работать на Западе. Это издание журнала «Пастор». Это издание традиционно для Московской концептуальной школы. Были изданы сборники «Мани», папки «Мани». То есть некие коллективные издания.
«Мани» просто расшифрует.
«Мани», да, это Московский архив нового искусства, аббревиатура. И «Пастор», собственно, это являлось некой идеей издания, которая начиналась уже на Западе, на другой территории. Но для меня было важно, опять-таки, иметь точку уже на абсолютно не московской территории, которая бы содержала всю суть, собственно, контекст того периода, который был до перестройки. И в какой-то мере это издание коррелирует с журналом «АЯ». Они абсолютно разные, но здесь инициатива художника и журнал «АЯ» Игорь Шелковский издавал с конца 79-го года. Поэтому, в принципе, я чувствую некую связь этих двух журналов, хотя, в принципе, это достаточно разные журналы. Все-таки Игорь печатал это на хороших машинах, я это печатал все в копи-шопах, и практически эти обложки я клеил вручную. И тираж был гораздо меньше. Но, опять-таки, это было ближе все-таки вот к папкам «Мани» и сборникам «Мани». Да? И там были практически все авторы московской сцены. Не только концептуальные. Например, там шестидесятники были. Некоторые журналы я сделал совместно там, с Юрием Альбертом. Было издано 8 номеров. Опять-таки, как ни странно, журнал «АЯ» тоже был издан 8 номеров. 7 номеров плюс один литературный. И на этом закончился. Это магическая цифра 8 почему-то. Но некоторые номера, по-моему, 5, 6 или 7, я делал совместно с Пашей Пиперштейном и Андреем Монастырским, один с Юрием Альбертом. И вот Юра как раз, идея была очень простая, мне показалась даже примитивной, звучит она так, как я стал художником. Ну, как бы для концептуальной сцены это слишком банальная тема. А номер получился замечательный. Потому что многие из стариков дали интервью и написали какие-то тексты. И это было очень здорово, интересно. И сразу наполнило все издание какой-то глубиной. И где-то, по-моему, в конце 90-х, нет, в начале нулевых, я обратился в Адмаргином с просьбой сделать сборник. И первая реакция была очень хорошая, положительная. Но потом как-то все это не склеилось, не получилось. И, в принципе, материал был собран, ну, как-то так, приблизительно, да? И он отлеживался. И как раз вот подоспел очень вовремя Герман, и можно было осуществить этот проект. И я сказал, что это, в принципе, не мои работы. Я выступал как редактор, как составитель. Но это тоже охватывает именно период начала 90-х и где-то, по-моему, 2002-й, по-моему, последний год. Это вот момент уезда, что ли, из жизни московских художников на Западе. Вот это освоение западной территории, что происходило. И вот это, конечно, период трансформации, что ли, и идей. И очень много было в это время освоено разных пространств московскими художниками. И каким-то образом это все было отражено в этих текстах, и в фотографиях, и в работах. Потому что, например, тоже Андрей Монастырский начал делать какие-то акции уже на Западе. Это тоже отражалось в журнале. Плюс какие-то выставки, которые были сделаны, то есть какие-то, много было выставок сделано, особенно в Германии. Все это каким-то образом отражалось в этом издании, и это было важно, потому что это все-таки продолжало московскую линию. К сожалению, это было только на русском языке. Но для меня это была некая традиция, которая с этим журналом окончилась. Больше таких изданий не будет.
С одной стороны, эта история с концептуализмом завершена в какой-то степени, как раз потому, что многие уехали, кто-то там вообще выпал. И сама по себе библиотека – это в каком-то смысле подведение итогов. А с другой стороны, наоборот, она там продолжается, какие-то вещи новые включаются, и какие-то книги публикуются, скажем, даже там в образовательных целях, как сейчас будет Кейдж публиковаться. Вот как вы это видите? Это действительно такое как бы завершение в каком-то смысле? То есть это такая скорее архивная вещь, или это все-таки живая история?
Я надеюсь, что это живая история. Это я совершенно не рассматриваю, так сказать, издание библиотеки как там конец московского концептуализма. Нет, конечно, конца я не вижу. В этом мы с Вадиком, конечно, расходимся. Да, то есть вот процитирую Андрея Викторовича Монастырского, что концептуализм не может умереть, это же не человек. Поэтому, конечно, нет. Когда я думал об этом, я думал, что это один из этапов, то есть одна из форм комментария к существующей ситуации. Конечно, не конец. И тому пример, как бы первая книга, что это не конец. И потом есть идеи в рамках и альманаха, и отдельные книги. Вот, например, мы создали группу «Гости», куда входят молодые ребята. И вот мы записывали свой разговор, и я надеюсь, что из этого получится книжка.
А почему «Гости»? В гостях?
Да, в гостях друг у друга. То есть вот первая встреча прошла.
А вот эта вот идея с Кейджем, как вот эта линия продолжится,
Да. Здесь, конечно, я абсолютно против тезиса о том, что это просветительская идея. Какая не просветительская? Просто Кейдж был одним из авторов, одним из художников, которые очень важны, да, были для существования, создания вот этого, так сказать, контекста и всей истории московского концептуализма наравне там с Дюшаном и, ну, как такое классическое западное влияние, да, и известно, например, там история с письмом Кейджа, которое КД в самом раннем составе, еще, по-моему, году 70, ну, какие-то ранние 70-е написали, и Кейдж получил это письмо, прочел и направил ответ. Андрей получил ответ Кейджа, мама увидела письмо с иностранным штемпелем, разорвала, выбросила.
Андрей Монастырский, надо добавить.
Монастырский, да. Выбросила, и Андрей Монастырский в ужасе побежал, нашел это разорванное письмо, склеил, и сейчас оно является такой реликвией. Значительное количество работ коллективных действий пронизано просто эстетикой Кейджа.
А Дюшана издадите?
Я бы очень хотел сделать, конечно, книжку Дюшана, но я за 2 года пытаюсь получить права. Довольно сложная эта история находится в одном из французских издательств. Они как-то не очень расторопны в этом вопросе.
Занимаясь искусством и бизнесом и успевая изучать все значительные события художественного мира, Герман Титов проделывает академическую работу целого дня искусствознания. Более того, в 2011 году Герман Титов получил премию инновации в номинации «За поддержку современного искусства России». А самое главное, книги, которые он издает, может купить и прочитать каждый.
Добавлю, что книги, о которых рассказывала Юлия Кисина, можно не только приобрести, но и бесплатно посмотреть на веб-сайте «Московский концептуализм». Сразу после сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» мы встретимся с живущим в России швейцарским режиссером-документалистом Антуаном Катиным.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Финансовый комитет Сената США проголосовал за снятие ограничений на торговлю с Россией, которые действовали в течение 2 десятилетий после окончания Холодной войны. В то же время сенаторы поддержали санкции в отношении России в связи с нарушениями прав человека. Так называемая поправка Джексона-Веника, принятая в 1974 году, была выражением протеста США против ограничений на выезд евреев из СССР. В Дамаске в среду от ранений, полученных при нападении на участников правительственного заседания, скончался министр внутренних дел Ибрагим аш-Шаар. Ранее сообщалось о смерти министра обороны Дауда Раджха, заместителя министра обороны и родственника президента Башара Асада Асефа Шауката и начальника ведомства по кризисным ситуациям Хасама Туркамани. Все трое погибли непосредственно при взрыве, который был устроен повстанцами Свободной сирийской армии. Министр обороны США Леон Панетта заявил, что ситуация в Сирии выходит из-под контроля. Он выразил обеспокоенность растущим в стране насилием и вновь призвал международное сообщество усилить давление на сирийского президента Башара Асада. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху обвинил Иран в организации взрыва автобуса в аэропорту болгарского города Бургас. Нетаньяху предупредил, что Израиль даст силовой ответ на действия Тегерана. По данным болгарских властей, сегодня при взрыве в Бургасе погибли 4 израильских туриста, 2 десятка пассажиров автобуса получили ранения. Международный аэропорт города закрыт, авиарейсы направляются в Варну. Премьер-министр Греции Антонис Самарас обсуждает с членами правящей коалиции возможность нового урезания бюджетных расходов. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – швейцарский режиссер Антуан Катан, или русифицированный вариант фамилии он сам предпочитает – Каттин. У Антуана нет русских корней, но он давно живет в России и вместе с Павлом Костомаровым снял документальные фильмы «Трансформатор», «Мирная жизнь» и «Мать». Мы встретились на кинофестивале в Карловых Варах после премьеры его нового фильма «Трудно быть Богом», о том, как Алексей Герман уже 12 лет снимает картину по книге братьев Стругацких. Выход фильма Германа «История арканарской резни», смонтированного несколько лет назад, все откладывается и откладывается. Антуан Каттин следил за разными этапами работы над картиной, которая началась с натурных съемок в Чехии, где в 2000 году был построен Арканар, столица зловещего королевства на вымышленной планете. Обстановка на съемочных площадках и в лабиринтах Ленфильма, где работал Герман и его группа, имеет мало общего с современным кинопроизводством, подчиняющимся бюджету. Тут отчаянный советский хаос, и в этом хаосе медленно рождается шедевр, хотя твердой уверенности в этом нет. Каттин не показывает фрагменты фильма Германа, только расплывчатые картинки видеоконтроля.
Есть в фильме такая сцена, когда Фредерик Миттеран расспрашивает Германа о его фильме и проявляет просто совершенно поразительное знание и любовь к Герману и к его кино. У вас примерно то же самое было, как стимул для того, чтобы снимать этот фильм? Любовь к Герману и его кинематографу?
Изначально, я думаю, да. Это с одной стороны. С другой стороны, было просто любопытство, потому что я, когда первый раз оказался на съемках, это было 4 года спустя после, собственно, знакомства с ним. То, что я видел, я не знаю, мог ли я передавать частично. Для меня это был, конечно, шок большой. И самое интересное, что было ощущение, что вдруг вот все эти разные миры, которые во мне жили и так далее, это значит 20-е годы, там, Мейерхольдс, все, потому что я тогда еще больше академическими деятельностями у меня были занятия, и то есть я писал про 20-е годы, там актерские разные методы игры, и вдруг я смотрю, тут Мейерхольдс просто вот на площадке, это был его внук Меркуриев, который, то есть я понял, что все это сливается, что вот этот мир, и мне это было, конечно, очень интересно. И первый вопрос, я тогда вот начинающий, собственно, я ничего не снял, киноведческий, как бы больше у меня было образование, я первый просто спросил, я видел, что он очень доброжелательный ко мне относится, говорит, можно ли у вас там работать, что-то делать. И тут он меня как бы отправил, сказал, что, ну, ты очень приятный, милый такой западный мальчик, но у меня тут свои ученики и свои студенты, поэтому нет. Ну, тогда вот я просто говорю, ладно, тогда нужно что-то снимать. Потому что на самом деле ничего более скучного, чем оказаться на съемочной площадке, нет, с другой стороны. Но тут вот какая-то там алхимия, особенно вот то, о чем я говорил. То есть, и поэтому, да, можно сказать, любовь. Потом, конечно, до этого и фильмы я видел его, которые мне очень понравились, особенно мой друг Иван Лапшин.
Вы сказали, что скучно работать на съемочной площадке, но ведь съемочная площадка Германа вообще не имеет ничего общего, ну, с таким обывательским представлением о съемочной площадке, и уж точно не имеет ничего общего, ну, вот с таким кино, как голливудского типа, да, со звездами, гламуром, контрактами. Это абсолютный такой хаос, который, ну, даже больше русского хаоса такого, это уже какой-то суперхаос, да?
На самом деле, то, что было тоже очень интересно в этом фильме, это вот чисто с точки зрения фактуры, опять там, людей и так далее, это то, что на самом деле 80% актеров, в кавычках, или кастинга, это типажи. То есть это люди, которых выбрали просто за рожа, грубо говоря.
За средневековую внешность, да?
Вот конкретно, да, в данной ситуации за средневековые. Но это люди, которые не актеры, конечно, и мало того, многие не умеют двигаться просто, да, и это тоже создает, особенно в условиях работы Германа и в его стремлении снимать длинные кадры, да, там и панорама и так далее, это, конечно, огромные сложности. Но на самом деле я считаю, что я просто наблюдал это изнутри, и мне показалось, что, например, со стороны его ассистентов, людей, которые близко работают, они могли быть, может быть, более изобретателем. Например, Герман всегда, я считаю, блестящий актер просто. Каждую сцену он показывал, причем самый первый раз прямо на ходу придумывает, выдумывает сцену. И там же идет, может быть, самый первый такой прогон, он вообще без камеры, конечно, а потом уже и Лин там подключается, пытается сам тоже найти свой ракурс, там понятно все. И в это время все, обычно фактически всегда подключен так называемый видеоконтроль, который у меня, как цитаты, много фильмов. И никто не задумывался просто записать эти моменты, потому что писали на VHS вообще, писали в основном, но некоторые репетиции, чтобы потом, например, Герману показывать сегодня, если он не присутствовал во время репетиции. И главное, конечно, кинодубли. А вот самое интересное было вот эти моменты, когда сам Герман показывал, потому что дальше они месяц будут строить вот этот кадр, вот этот эпизод. И, конечно, они никогда не делают то, что он хотел. Если бы они просто записали его, да, и потом как бы смотрели вот на основе этого, может быть, это бы и быстрее произошло. Хотя, на самом деле, частично проблема производства, техники и так далее. Но в основном это, конечно, не то. В основном это сам Герман, который создает вот этот вот момент. Потому что таким образом он и выдумывает тоже вот дальше сцену. Потому что часто он плохо соображает, как он сам говорит.
Поэтому, и меняет распоряжение.
И меняет, конечно, да, тоже. То есть, с одной стороны, очень интересно, но это как бы больше как раз интересно с киновеческой стороны, да, вот сделать фильм, как работает большой там мастер, маэстро, как он все это строит. У меня это есть снято, в принципе, можно было бы частично там что-то из этого делать. Но у меня задача была другая, то есть я для себя ставил, я очень не хотел, очень опасался делать. И, кстати, было очень сложно, когда мы пытались получить финансирование на это, потому что тут же его определили как фильм о фильме, making of, да, как говорится. И я этого не хотел. В результате получился так немножко, потому что все равно мы находимся всегда вот в процессе съемочном. Но я пытался вытащить как можно больше человеческие линии и отношения. То, что, например, Герман очень много ругает, ну, это есть самые энергические, я бы сказал, кадры у меня в материале. Вот такие моменты более искренние, они часто связаны с эмоциональным таким. И поэтому они занимаются больше, может быть, места тоже у меня в фильме. Но как, на самом деле, Кармалита, супруга Германа, посмотрела фильм, она сказала, что да, я вспоминаю стихи Ахматовой, там, если бы знали, там, из каких ссор, там, не вы... И она одобрила, слава богу, вот это, что я опасался, я боялся, что ей это может не понравиться. Что...
А она... сам Герман не видел?
Ну, по моим сведениям, нет. Она сама мне говорила, что он кино уже не смотрит, что у него глаза болят, там, то все, и что она, типа, все ему подробно рассказывала. Я не знаю.
У вас там сложные были отношения, потому что есть сцена, где он кричит: «Выгоню сейчас этого швейцарца, пусть убирается».
На самом деле у меня были с ним отношения проще и лучше, чем с ней. У меня с ней были больше проблемы. Она не так, по-моему, радовалась моим присутствием, а он достаточно в открытую даже иногда очень часто пользовался как бы присутствием моей камеры, чтобы там что-то высказать против Михалкова или, не знаю, вот такие, которые я, конечно, не включил в фильм. Но, тем не менее, я помню, я, допустим, что это снимаю, а она говорит там: «Антон, что ты там снимаешь? Выключи камеру». А Герман говорит: «Нет, пусть».
Ну, там странная одна вещь осталась, то, что он говорит о Путине, что это лучший президент за 100 лет. От Германа как ты не ожидаешь такой оценки. Да?
Да, это правда. И здесь, на самом деле, я хочу в окончательной версии все-таки, может быть, найти способ поставить хронологию вот этого момента, потому что надо все-таки сказать, что это он говорит в 2005 или 2006 году. То есть относительно недавно, но все равно это уже 6 лет назад. И главное, это момент, когда у Путина был другой рейтинг. И тем не менее он говорит вещи, которые произошли дальше, да, как человек, который обычно неплохо видит, предвидит и так далее, хотя ощущение, что он не особо вмешивается как бы в внешний мир. У него есть свой мир, он в своем, но тем не менее он что-то чувствует по поводу раздражения населения и так далее. А по поводу Путина тут чувствуется, что он, конечно, аккуратно это все делает. Может быть, потому что, ну, он же понимает, что камера, там, что дальше, кто я такой на самом деле, что я буду с этим делать.
Но он говорит, что идея его фильма — это то, что приход серых приводит черных. Он сохраняет по-прежнему эту идею, что Россия движется к фашизму?
Вот здесь я считаю, что даже тогда он не отвечает на мой вопрос, потому что он говорит, что мысль, которая была заложена в фильме, уже изменилась. Это 2006 год, а фильм он начал в 2000, грубо говоря, или 99-м даже. При этом он, это говоря, он дальше повторяет то, о чем он говорил последние 10 лет, то есть цитаты из книги, что черный после серый черный. Поэтому он говорит, что да, безусловно, политическая мысль была одна, стала другой, в общем-то, его текст. А дальше он вот этот цитат. Поэтому мне кажется, что, может быть, у него нет на это ответа, а может быть, он понимает, что был какой-то ответ, что сейчас он стал, может быть, и другим, а при этом фильм уже, можно сказать, закончен, снят уже 6 лет назад фактически. Дальше был монтаж достаточно быстрый, год где-то, а дальше, сейчас последние 3-4 года это только звуком занимается. Поэтому я думаю, что это тоже одна из проблем. Если честно, я не знаю, я очень хотел взять у него интервью, а сейчас видно, что годы прошли, тоже что он старел, и не вышло, не получилось, и почему-то, ну, к сожалению. Поэтому я не знаю точно, какой у него ответ на этот счет. Но я не знаю, я сам сейчас занимаюсь другим проектом. Иногда я думаю, что он ошибается, что это все не так. А иногда я смотрю и думаю, может, он действительно вот все достаточно правильно чувствует и предвидит. Даже тот же Навальный, если взять его, то один Навальный очень националистический, другой вот потом меняет по ветру, понимает, что это сейчас не очень модно, а может быть, это будет опять модно завтра, послезавтра. То есть это сложно сказать, но я думаю, что это проблема, которая существует глубоко. Национализм, фашизм и так далее. Другое дело, что просто нет лидеров тоже сейчас.
Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьеров», швейцарский режиссер Антуан Катин, рассказывает о своем фильме «Трудно быть богом», об Алексее Германе и его незавершенной картине «История арканарской резни».
Ваш фильм отличается от обычного мейкинг-офф тем, что там нет ни одного кадра из фильма, есть вот только вот этот видеоконтроль. Но вы видели уже какую-то часть законченных съемок или даже вот весь этот фильм без звука?
Это будет звучать странно, но я, правда, не видел фильм, хотя был показ. Я просто после съемок уехал из страны, поэтому я пропускал весь процесс монтажа. И в конце этого процесса я знаю, что был показ в Питере, где были разные кинокритики. Я вот этой версии не видел. Я видел отдельные кадры. Я думаю, что это будет очень интересно с точки зрения фактуры, с точки зрения изображения, с точки зрения жестокости. Я думаю, что будет, может быть, еще и тяжелее восприятие, чем «Хрусталев машину», если это может быть. А я думаю, что с точки зрения драматургии будет непросто. Думаю, что это будет, конечно, совсем не коммерческий фильм. Это все понимают, все даже знают. Мне интересно вот такой момент, что он... Если сейчас, например, над звуком работает 3-4 года, и уже такой почти замкнутый круг, потому что ты пишешь один диалог, потом следующий, а потом из каждого дубли по 8 или сколько, потом проходит время, пока ты из сцены, там, где 10 реплик, ты записал 10 разных актеров, то потом, ну, прошел сколько там, месяца, 2-3, потом заново слушать, ему уже не нравится. И думает, почему мы отбирали именно этот, а не другой. Очень странно, интересно, что он, например, по поводу монтажа уже ничего не меняет, уже вот, ну, решил, что это окончательный монтаж уже сколько, 4 года назад или больше.
Он намеренно ведь затягивает процесс. Ну что, он боится?
Я думаю, что тут разные есть причины, в том числе это боязнь, да, я думаю, делать фильм хуже предыдущего, то, о чем мы говорим, он сам об этом признает, даже называет комплекс, я не помню как. Ну, вот совершенство, в общем-то.
Перфекционизм,
да. Я слышал просто от разных людей, которые для него работают, что если бы, например, сейчас закрыли бы его фильм, и была цензура, то он тут же бы себя чувствовал получше, и не было никаких там проблем со здоровьем, на которые он ссылается. Поэтому я не знаю, насколько это... Я думаю, что, конечно, тут психология играет свою роль большую. С другой стороны, я думаю, что ему все равно очень тяжело. Что... Я представляю, что у меня история очень похожа со своим фильмом. Я для себя как бы решил, что это еще не окончательный вариант, что я хочу над ним еще работать слегка. Там. Я понимаю, что тоже как бы не бойтесь, совершенство вам не грозит, как говорится. Но, тем не менее, я хочу добавить свой комментарий, свой закадровый текст, свою историю. И я понимаю, что процесс, который затягивается на столько времени, это, конечно, мучение в основном. Я думаю, что он также это все воспринимает, при этом не может закончить.
Да, вот. Но он же не один, там вокруг еще масса людей, которые работают с этим фильмом, актер Ермольник, да, я думаю, что там просто очень напряженная ситуация, и все друг друга ненавидят. Я говорил с какими-то людьми с Ленфильма, которые говорят, вот этот фильм разрушил нам студию. То есть, если бы не Герман, мы бы делали свои фильмы, а тут просто вся студия работает 10 лет на одну картину. Там, я думаю, что просто много человеческих драм и очень такое энергетическое поле ненависти вокруг этого фильма, прямо скажем.
Это есть тоже, безусловно, я думаю, но... Вы знаете, это тоже такой парадокс, на самом деле, из-за которого я, собственно, и очень интересовался и продолжаю интересоваться Германом, который, с одной стороны, проповедует одно, это все-таки человек, который страдал от цензуры сам, но при этом был все-таки фактически аппаратчиком, да, вот, и который во время перестройки использовались как, собственно, окно для Запада, да, вот смотрите, какие у нас есть режиссеры тогда, показывали фильмы, которые до этого на полку клали, и... Он себе позиционирует как демократ. А в жизни, особенно в действии, на работе, конечно, я наблюдал другую картину. Но, чтобы ответить на ваш вопрос, я думаю, что сейчас все-таки уже не тот всемощный процесс, уже нету его. И сейчас те, которые для него работают, это на самом деле единицы. Потому что Ермольник, например, он... приезжал записать свой голос, там они специально делали, чтобы не слишком они долго как бы были в присутствии, да, друг друга. Он, собственно, закончил уже, то есть не арендует павильона, но все это уже закончено. Конечно, осталось цех, который дальше будет перезапись, эти моменты. Это с одной стороны. С другой стороны, я смотрю на этих людей, которые на него работали, для них это было тоже комфортно, с другой стороны, потому что они фактически были как на пенсии, скажем так, да, но потому что в кино самая главная проблема, особенно для женщин и так далее, это же очень тяжелая профессия. Это всегда сроки очень-очень сжатые, нужно все очень быстро делать. Это в течение месяца 2-3 максимум, а дальше ты не знаешь, как, кто тебя берет, какая будет следующая. И тут вот все наоборот, да, вот пришел, вы вот получаешь свое. То есть, а эти люди...
Это... Советский Союз такой, да?
И был такой тоже. Но с другой стороны, я смотрю на человека, который работал фокусником, например, и который сейчас пытается как-то так прокормить семью, и у него разные предложения, в основном сериалы и так далее. И я понимаю, что ему... достаточно скучно на этих проектах. Он считает, что для него, да, с Германом непросто, но все равно они это воспринимают как какой-то опыт художественный, я бы так сказал.
Фрагменты нового фильма, над которым сейчас работает Антуан Катин, уже видели тысячи зрителей в интернете. Фильм «Срок» о третьем президентском сроке Владимира Путина снимают известные документалисты Павел Костомаров, Александр Расторгуев и тележурналист Алексей Пивоваров, который вместе с Антуаном Катиным представлял проект на Карловарском фестивале. Как будет выглядеть готовая картина, пока непонятно. Режиссеры предполагают, что главным ее героем станет Алексей Навальный. Самое запоминающаяся сцена – задержание оппозиционного политика на марше миллионов 6 мая, когда полицейский чуть не сломал ему руку.
Брат, не дергайся, я сломаю руку нахер, понял?
Посажу потом. Сломай!
Съемочной группе «Срока» Навальный разрешил без ограничений снимать работы его офиса. В каком-то смысле это повторение опыта Александра Сокурова, который в 1989 году снимал советскую элегию о Борисе Ельцине. Другие герои фильма «Срок» — Ксения Собчак, Илья Яшин, Борис Немцов, Эдуард Лимонов, Сергей Удальцов. Есть любовная линия Яшин и Собчак, есть и идеологический противник Василий Якименко, который, покинув Росмолодежь, решил заниматься партийным строительством и ресторанным бизнесом, печет пироги и все так же страстно хвалит Путина.
Есть очевидные вещи. Путин богатый человек. У него есть богатые друзья. Они заработали деньги во многом, потому что он там. Ему даже говорить ничего не надо было. Они просто пришли, все знали, это они. И что? И в любой стране все точно так же. И что такого? Ну, у него ситуация довольно честная. Просто не надо пытаться от Путина получить слова, которые он по своему статусу не должен говорить. Путин избран народом. А власть, вы знаете, она... Это только кажется, что она в результате каких-то там операций предоставляется, в результате их каибов, все остальное. Богом власть дается. И люди... Да, между прочим. И поэтому это надо понять. Он не то, что человек, который стоит выше нас там или прочее, но и вот это представление, знаете, вот такое, с моей точки зрения, немного простоватое. Что вот Путин – чиновник, нанятый нами на исполнение. Это ахинея все.
Вот как концепцию «Срока» формулируют его создатели.
В мае 2012 года начался новый президентский срок Владимира Путина. За полгода до этого истек срок путинской стабильности. Болотная, проспект Сахарова, Поклонная, Лужники, чистые пруды. Время ускорилось, потекло по-другому. Что будет дальше? Кто будет героем завтрашнего дня? Навальный, Удальцов, Яшин, Ксения Собчак или совсем другие люди? Мы видим их на экране, видим на трибунах, в гуще людей на площадях, иногда под стражей. Но что у них на уме и что на сердце? И что ими движет, и какие чувства они испытывают? Азарт, страх, любовь, а может, разочарование? Как узнать? Начиная снимать наш фильм, мы решили ответить именно на эти вопросы. Мы не ведем летопись протестов, не делаем репортаж о происходящем. Мы фиксируем мысли и эмоции лидеров. Мы хотим понять, куда они ведут нас, к чему зовут, даже тогда, когда им самим грозит срок. Пока мы далеки от ответов, мы предлагаем искать их вместе. Постарайтесь взглянуть на героев этого фильма непредвзято. Постарайтесь понять их. Когда вам покажется, что поняли, это и будет срок. Нам останется только смонтировать фильм.
Режиссеры договорились, что комментировать работу над фильмом будут только все вместе. Я попросил Антуана Катина сказать лишь, кто, по его мнению, должен стать героем картины.
На мой взгляд, один, может быть, из главных тоже героев – это толпа просто. Это люди, которые и приходят на митинги, и сидят на Купае и так далее. Они тоже играют роль и тоже снимают себя, или мы их снимаем и так далее.
Расскажите, что вы, обрусевший швейцарец, думаете об этой политической ситуации и об этой волне протестов? К чему это приведет? Серьезно вы на это смотрите или... Насмешливо.
Нет, насмешливо я совсем на это не смотрю, потому что тут ничего смешного нет.
Даже в вашем фильме очень много смешных сцен.
Да, у меня много иронии, я надеюсь, в фильме. Я это воспринимаю как все-таки какой-то ветерок. Ветерок не очень понятно, откуда дует, если из запада, если из востока. Но какой-то ветерок. Я, главное, я чувствую то, что еще, мне кажется, я наблюдал на Ленфильме, и, может быть, частично это заметно в кино, это некий все-таки страх, некая боязнь все-таки, присутствующая в глазах у людей, советских в основном. Здесь я чувствую, что вдруг люди, в них что-то изменилось, есть какая-то, скажем, свобода, особенно вот среди тех же, которые ходят просто на митинги. Я думаю, что в этом что-то там меняется, конечно.
Революция будет?
Революция, я думаю...
Фильм про революцию?
Революция, я думаю, может быть. Но знаете, что такое революция же в России? Это может быть дворцовая революция очередная. Я очень надеюсь, что не будет кровавых событий. Сейчас сложно сказать. Я думаю, что, конечно, пока это политический хаос. Когда начнется к этому еще экономический, тогда будет, конечно, посерьезнее. Понимаете, здесь еще другое с философской точки зрения, насколько Россия отличается от Запада, отличается от Востока, и какой у нее путь, это, конечно, вечный вопрос, да, вот что делать там и так далее, но что меня поражает, Я общаюсь со своей подругой, продюсером фильма, где она из Чили. И мы сравниваем, понимаем, насколько очень много похожего. Клановая система, там, классовая система и так далее, и так далее. Вы помните анекдот, да, про писатель, который должен был описать Россию в двух словах? Он сказал, не надо два слова, одним словом можно, воруют. Вот эта проблема есть, я не знаю, насколько это результат как бы исторических процессов и прочее. А второй момент, есть какая-то все-таки зависть, когда вот смотреть, я не знаю, если вы слышали про историю, такую простую историю, таких не миллионов, но очень много в сети, человек, который нашел мобильный телефон. Он нашел мобильный телефон и позвонил полиции, чтобы его отдавать. В результате его чуть не изнасиловали, избили, и он просидел полгода в тюрьме. Откуда вот этот момент ненависти к брату, просто к своему брату? Вот этот момент, конечно, меня очень напрягает, и я думаю, что он, я не знаю, насколько он специфический все-таки. Вот иногда я просто вспоминаю Сокурова, который говорит, что это просто место, проклятое богами. Вот иногда, да, есть такое.
Что вам не мешает жить в этой стране и уже думать, по-моему, по-русски?
Понимаете, есть, конечно, много всего мне не нравится в этой стране, особенно как раз, что касается политики, что касается вот этого менталитета, когда она обозначает, она связана с опасностью, с насилием. У меня есть, я отец, у меня семья. Вот в этом контексте я понимаю, что там делать нечего. И что я иммигрант просто очень глупый и дурной. Но с другой стороны, Запад страдает от другой болезни. Запад уже стареет, Запад уже, да, уже умирает от скуки. Может быть, я ошибаюсь, может быть, это мои комплексы. Может, я, знаете, есть такая поговорка, что нельзя быть пророком своему отечестве, да. Может быть, это я не знаю, но факт тот, что я себе чувствую очень свободно в России, больше, чем у себя на родине. У меня проблемы со временем. Я не ношу швейцарские часы, я всегда везде опаздываю, и я не могу понять, что я делаю завтра, а тем более послезавтра. А в Швейцарии нужно планировать за месяц.
Вот почему вы любите Германа.
Да. Это тоже, да.
Разговор со швейцарским режиссером Антуаном Катиным завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
Я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Сегодня счастье и здравие Божье.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее. Этничное нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Не верю, уже во мне были.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.